Добрый вечер, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы продолжаем наши раскопки в направлении исторической памяти, в направлении той, как Александр Эткинд называет, мягкой памяти, да, поскольку у нас недостаток твердой памяти, мемориалов, памятных знаков, памятных мест, то в России культура мемориализация, культура воспоминания очень часто существует в мягкой форме, в форме литературы, в форме выставок, музеев. И вот сейчас одна из таких выставок идет в Международном мемориале в Москве. Выставка под названием «Жить или писать» Варлам Шаламов, подготовленная немецкими кураторами Кристиной Линкс и Вильфридом Шеллером. Ну и вот, отталкиваясь от этой выставки, хотелось бы вернуться к теме Варлама Шаламова, к тому, насколько и это имя вообще, его творчество, его опыт, прописанный в нашей коллективной памяти. И, может быть, поговорите шире о том, почему настолько тяжело воспринимается в России опыт ГУЛАГа, почему эта травма не проработана, почему так возвращается в наши дни сталинизм. Поговорить об этом пригласили наших сегодняшних гостей. Это Сергей Соловьев, главный редактор журнала «Скепсис», руководитель проекта «Шаламов.ру». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И Ирина Галкова, заведующая музеем Международного мемориала. Добрый вечер. Ирина, сразу вопрос. Меня вот немножко смутило название «Жить или писать». Почему немецкие кураторы так назвали эту выставку? Ведь, кажется, можно и жить, и писать.
Да. Ну, на самом деле, «Жить или писать» – это цитата. Так называется роман Хорхе Сембруно. И здесь довольно глубокая мысль, которую имели в виду немецкие кураторы, она заключается в том, что они хотели вписать Шаламова в довольно широкий контекст. Писатели, которые осмысляли вот эту катастрофу 20 века, прежде всего ту катастрофу, которая более известна немецкому зрителю. Ну, то есть изначально первый показ выставки был в Берлине, и, конечно, они, как немцы, как-то пытались адаптировать тему для немецкого зрителя. Но, в принципе, этот шаг очень важен для понимания Шаламова, в принципе, а не только для интерпретации его для немецкой аудитории или для любой иностранной аудитории. Потому что Шаламов нуждается в такой широкой трактовке.
А насколько просто... вообще вот, перебью, насколько вообще широко Шаламов известен в Германии, на Западе? В сравнении, скажем, с Солженицыным?
Наверное, имя Солженицына известно больше, но я хочу сказать, что сейчас Шаламова узнают все больше и больше, потому что его переводят и издают. И это процесс довольно активно идущий в последнее время. И как раз вот в Германии, если говорить о ней, совершенно недавно вышло шеститомное собрание сочинений в новом переводе. Как раз выставка была приурочена к этому выходу.
Можно добавить цифру. Еще два года назад совокупный тираж первого тома этого собрания сочинений составлял 15 тысяч экземпляров, ну, чуть больше. Да, понятно, что все время допечатываются новые. Для совершенно неизвестного до той поры в Германии автора, несмотря на то, что одно издание такое полуподпольное 67-го года уже было на немецком языке, собственно, было первое издание Шаламова книжки на немецком языке в 67-м году, это достаточно много. И потребность есть, и поэтому издательство продолжает выпускать там том за томом и готовится делать это дальше. В этом смысле ситуация аналогична и в Испании, ну, почти аналогична, меньшее количество томов издано, да, но тем не менее тоже процесс продолжается, в Италии.
В основном, конечно, это колымские рассказы, да, с чем он приходит к западному читателю?
Начинается с колымских рассказов, но затем, ну, вот немецкие коллеги, они перевели и откомментировали, что очень важно для немецкого читателя, «Четвертую Вологду», антироман Вишера, они издали несколько эссе Шаламова и собираются продолжить эту работу. Начинается, конечно, все, безусловно, с колымских рассказов.
Я смотрю, вы принесли книгу, еще сейчас у вас тоже вышла новая книга шаламовская.
Да.
Эссе о поэзии и прозе «Все или ничего».
«Все или ничего» – это название шаламовского эссе. Да, это маленькая книжка, не очень маленькая, но тем не менее, уменьшенного формата, которую подготовило издательство «Римбус Пресс», и в котором сделана попытка представить Шаламова с доселе мало кому известной стороны, как литературного критика, как теоретика литературы. Я не буду пересказывать содержание книжки, Но скажу лишь, что Шаламов задумывался как минимум о двух книгах, полноценных книгах. Одну, посвященную проблеме поэтической интонации, это должно было быть исследование в русле движений, в русле теории Апояза и русских формалистов, и также литературные воспоминания. Фактически он это все написал, другое дело, что закончить, уж тем более опубликовать, ничего из этого не удалось, но, будучи сведенным воедино, это все-таки, конечно, производит впечатление, которое с трудом вяжется, знаете, с таким традиционным пониманием Шаламова, как человека, который только Колымой начинается, ей же и заканчивается.
Ну да, очень сильная, конечно, идентификация. И вот выставка ваша как раз в мемориале, обращаюсь к Ирине, здесь она дает представление такое более широкое. Да? Я еще посмотрел ее несколько месяцев назад, когда она только открывалась. Напомню нашим слушателям, что она идет в Международном мемориале на каретном ряду и будет идти еще аж до февраля 2017 года. Да? Там будет инсталляция. Ну, то есть там не только колымский опыт, там и его детство, юность, фотографии его отца, священника.
Да, совершенно верно. И выставка – это действительно такая попытка максимально полно представить Шаламова и как человека, ну и главное, конечно, как писателя. Поэтому вся его биография, наверное, представлена вот в этой перспективе. Ну и детский опыт, и то, что отец был священником, и его приезд в Москву, и общение с авангардной средой. Все это как бы то, из чего в итоге складывается Шаламов как писатель.
Я Сергею хочу здесь задать вопрос. Вот это вот хотелось бы сейчас немножко проговорить в этой части нашей передачи грани опыта Шаламова, да, то, что он прожил и то, что он, так сказать, через себя пропустил всю вот эту мясорубку 20 века советского и отлилось в его прозу, в его эссе, в его стихи, которые, кстати, звучат на выставке, тоже исполненные его голосом. Вот отец священник. Насколько вообще религиозный опыт был близок или чужд Шаламову? Мы все помним рассказ «Крест», где он вспоминает, как отец, так сказать, в минуту страшной бедности разрубает серебряный крест,
золотой
крест, чтобы прокормить семью. И, ну и затем уже в колымском своем опыте, в гулаговском опыте, насколько религиозным был?
Сам Шаламов писал, что он потерял веру в Бога в 6 лет. И насколько можно судить, да, с таким отношением к религии он и до конца жизни оставался. У него есть рассказ, который называется «Рассказ необращенный», в котором на преподавательнице медицинских курсов, которые, как известно, Шаламову спасли жизнь, то, что он смог их закончить, да, и с общих работ был переведен на работу фельдшером. Так вот, одна из преподавательниц курсов, замеченному ей талантливому заключенному, дает почитать сначала Блока, а затем Евангелие. Да, и когда он возвращает ей Евангелие, то он, собственно, говорит фразу, да, что неужели выход из человеческих трагедий только религиозный? Да, с вопросительным знаком на конце, чтобы не обидеть, так сказать. Шаламов был абсолютно чужд всякой мистики, это говорит Сергей Юрьевич Неклюдов, так сказать, пасынок Шаламова, который с ним в одной комнате 10 лет, в одной квартире 10 лет прожил, мистики, суеверием, вот этой всей составной части религиозности он был чужд и к ней относился довольно агрессивно. Что же касается культурного религиозного опыта, здесь история другая. Одно из программных стихотворений Шаламова – это «Аввакум в Пустозерске». И не случайно главный герой здесь – это человек, страдающий за веру, свою веру, и человек, жертвующий жизнью ради этой веры. Это очень шаламовский, его даже самого сравнивали с протопопом Аввакумом, не знаю, прочитав уже это стихотворение или еще нет, когда он выступал на вечере памяти Мандельштама. Да, в одной из стенограмм вечера, выходит, Шаламов похож, напоминает протопопа Аввакума.
Ему самому это сравнение польстило бы?
Я думаю, что если не польстило, то было бы приятным. Это, я думаю, да. Тем более, мне кажется, что он мыслил о себе, в том числе и в этих категориях.
В категориях какой-то такой, может быть, даже старообрядческой или даже ветхозаветной верой, с более такой жесткой, строгой?
Возможно, но скорее не вера, а скорее вот такой позиции, знаете, непризнанного пророка, да, который своей кровью и своей жизнью доказывает правоту того, во что он верит. И это, конечно, шаламовская судьба. С другой стороны, использование религиозной символики в колымских рассказах очевидно. И в стихах у него есть стихи, просто посвященные конкретным церковным праздникам. Я скажу об одной вещи, потом я знаю, что Ирина здесь явно больше меня компетентна. У Шаламова есть несколько рассказов, написанных в жанре агиографии, жития святых. Рассказ у Натальи Климовой, эсерки-максималистки, дочери его знакомой Натальи Столяровой, близкого друга. Эсерки-максималистки, которая была приговорена к смертной казни за покушение на Столыпина, за взрыв на Аптекарском острове. Начинается этот рассказ словами «Вначале были взрывы». Да? Понятно? Парафраз.
Да, вначале было слово.
Вначале было. Евангельская цитата. Другая география. Житие инженера Киприева. Тоже реального человека, инженера и затем писателя Демидова, Георгия Демидова, которого Шаламов считал одним из самых достойных людей, которого он встретил на своем пути. «Последний бой майора Пугачева», знаменитый рассказ первого цикла, написан тоже в интонациях возвышенных, да, напоминающих житие. Ну и, наконец, его поздний очерк, не оставшийся при жизни, как обычно, не опубликованным, посвященный Раскольникову, Федору Раскольникову, большевику, да, написавшему открытое письмо Сталину с яростным осуждением сталинизма в 1938 году. Этот очерк тоже написан в этом жанре. Это только единственный пример, да? И, я думаю, много еще можно сказать.
То, что Шаламов был сыном священника, оно все-таки, на мой взгляд, очень сильно определило его отношение с христианской религией. Потому что он знал, он, когда он говорил, что он не религиозен, и когда он отступал от всяких попыток, да, вот как-то эту тему обыграть в религиозном ключе, он знал, чем он имеет дело. Он очень хорошо знал и Библию, и всю, как бы, специфику христианских установок, и христианской традиции, и так далее. И вот это его, этот его атеизм, мы сейчас, кстати, говорили перед эфиром и пытались вспомнить, называл ли он сам себя когда-нибудь атеистом, не вспомнили. Он говорил, что он не религиозен, но вот атеизма какого-то такого активного в нем не было.
Агностиком? Нет.
Агностиком...
Все-таки более конкретная мировоззренческая позиция.
Там очень...
Но тем не менее, вот, так сказать, понятно, что то, что вот вы говорите, что для него христианство было неким таким жанром, в котором можно было работать, очень таким жанром, который сообщал некие экзистенциальные, онтологические вещи. Но если взять вот онтологию Шаламова, у него же нет какого-то такого выхода. У него нет идеи искупительной страдания. Он говорит, что страдание бессмысленно.
В том-то и дело, что он пользуется образами христианскими, он пользуется сюжетами христианскими, он работает с материей, которую создала христианская культура. Но по сути своей, вот по сути, по установкам, он абсолютно ее отрицает. Но это очень глубокая вещь, которую нужно понять. Вот это знание его, христианской культуры, оно не поверхностное, и отрицание поэтому не поверхностное.
То есть отрицание его тем более значимо, тем более глубоко. Да. Потому что вот, да, если взять, скажем, опыт переживания тюрьмы в русской литературе от Достоевского до Солженицына, мы видим, как вот это вот солженицынское благословение тебе тюрьма, и как, так сказать, через человек через страдания очищается, приходит к Богу, тот же Раскольников, уже другой Раскольников, да, который, так сказать, стоит на берегу Волги, и на него снисходит откровение. Вот Шаламов выпадает из этой традиции, Сергей.
И это для Шаламова просто фальшивая нота, вот конкретно вот это, да? И это одна из тех вещей, которая разделяет принципиально позицию Шаламова и Солженицына. Да, потому что, но я хочу поправить. Для Шаламова тюрьма – это тоже благословенное место. Тюрьма, но не лагерь.
Ну тут, да, я вспоминаю, как тут, он пишет. Да.
Вот именно лагерь. Лагерь – это отрицательный опыт от начала до конца. Ничему, никого, ничего хорошего лагерь не дал и не мог дать. Он уродует всех и начальников, и вольнонаемных, и заключенных, и стражей, и так далее, и так далее. Вот его, да, для Солженицына. И лагерь тоже. Это вот эта часть искупительной жертвы, которая может быть принесена для того, чтобы Россия возродилась, и так далее, и так далее.
Ну да, Иван Денисович, он, собственно, так сказать, обустраивает
освобожденный
жизнь,
труп в цепях.
Он строит что-то такое, да, так сказать, он создает свою вселенную в этом лагере.
У Шаламова, конечно же, этого нет. Но к тюрьме у него отношение иное. Он о тюрьме написал несколько раз очерк «Бутырская тюрьма». Он с одинаковым названием повторяется в воспоминаниях о Колыме, именно в воспоминаниях, и в Вишере. Он о ней вспоминает как об очень светлом месте, где он общался с интересными людьми. Он называет лучшей похвалой в своей жизни одну из двух. Одну дал ему Пастернак за шаламовское определение рифмы как поискового инструмента. И сказал, что это пушкинское определение. А другая лучшая похвала в его жизни, и как раз вот эту книжку, да, я предпочел начать именно с этой короткой выдержки лучшей похвалы. Другая лучшая похвала – это похвала эсера Андреева, старого правого эсера, сидящего в тюрьме Бутырка вместе с Шаламовым. Варлам Тихонович, вы можете сидеть в тюрьме в 37 году.
Вот тут, по-моему, мне кажется, Шаламов вообще себе очень сильно с той традиции идентифицировал старых каторжан, эсеров, да, разночинцев, вот идущие еще из 1860-х годов.
Конечно. Более того, у него же есть эта фраза, да, он когда видел там тюрьма, там есть фраза в Вишере, что это был тот самый этап, о котором я мечтал, да, в прежние годы. Мечтал. Угу. У него был образ, он знал, что вступив на путь политической борьбы, а он на нее вступил в конце 20-х годов, его судьба приведет в тюрьму и, значит, в там, каторгу. Да. Он понимал, с чем он имеет дело в этом смысле. В 29-м году, я хочу так заметить, в 29-м году. Да? Он был к этому морально и психологически готов. И он там продолжал формироваться как личность. Вот эта готовность к репрессии в свой адрес, да, все-таки, мне кажется, в его судьбе несколько недооценивается. Потому что Шаламов принадлежал к числу очень немногим, если быть честным, небольшой группы людей, которая довольно неплохо себе представляла, конечно, всего ужаса не представляла, но довольно неплохо себе представляла, что такое сталинская диктатура, когда она только-только начала устанавливаться.
Ведь он же первый раз сел за ленинское письмо, да?
За распространение завещания Ленина.
Кем он был вообще, вот если идеологически посмотреть? Он, и уже даже если позже, поздние годы, да, уже в Москве последние годы, он оставался марксистом, ленинистом, троцкистом, может быть?
Вот понимаете, в чем дело? Как только мы заговорим о Шаламове, надо все время понимать, что он в наши измы литературные, и политические, он не лезет. Что касается здесь, он, ну, можно, конечно, сказать, что у него больше всего положительных откликов о партии эсеров и записать Шаламова в эсеры. Да? Но можно с тем же успехом найти у него цитаты, которые будут истолкованы обратным образом. Не все, да, но тем не менее будут некие реплики, посвященные, например, террору эсеровскому, как превозносящие его, по сути дела, так и осуждающие. Когда он пишет, что все ученики Льва Толстого в будущем стали террористы-бомбисты, когда он критикует Толстого. Что важно? Шаламов, безусловно, плоть от плоти освободительной традиции русской интеллигенции. Да, он эту линию своей генеалогии выстраивает совершенно сознательно, опять-таки дает, расставляет такие реперные точки по рассказам и по воспоминаниям. Это так. Но мне кажется, что определять его как-то более конкретно довольно трудно. Он прежде всего поэт и писатель. Прежде всего. А уже потом все что угодно, но прежде всего он поэт и писатель.
Ну вот это да, очень важную точку вы намечаете. Напомню, что мы говорим с Сергеем Соловьевым, главным редактором журнала «Скепсис», и Ириной Галковой, заведующей музеем Международного мемориала. Говорим о Варламе Тихоновиче Шаламове, о той выставке, которая сейчас идет в Международном мемориале в Москве под названием «Жить или писать. Варлам Шаламов». Мы вернемся с нашей программой буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Наш сегодняшний гость Сергей Соловьев, главный редактор журнала «Скепсис», руководитель проекта «Шаламов.ру», и Ирина Галкова, заведующая музеем Международного мемориала, где сейчас проходит выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов». Так что, дорогие наши слушатели, если вы в Москве, будете в Москве этим летом, осенью, заходите, смотрите. Ну, Ирина, у вас же, кроме выставки, еще открывается, вы говорите, еще мероприятие.
Да. Но кроме всего прочего, вот эта выставка, которая идет в мемориале, это как бы приглашенный проект.
Да, немецкие кураторы.
Да, а кроме этого есть еще собственный проект, который мемориал проводит совместно с Шаламов.ру, и он посвящен жизни Шаламова в Москве. Ну, он так называется, «Москва Варлама Шаламова». И вот в рамках этого проекта буквально через пару дней, в субботу 21 мая, будет открытие выставки, уличной выставки на Гоголевском бульваре, которая называется «Когда мы вернемся в город. Варлам Шаламов в Москве». Вот. И мы всех приглашаем на открытие и просто посмотреть выставку. Она будет стоять все лето.
Прямо на Гоголевском будет? На бульваре на самом деле?
Прямо на Гоголевском бульваре, да. Можно совершенно свободно и спокойно
заодно полюбоваться, кто не был, да, на памятник Шолохову, знаменитая мясорубка там, да,
да,
такая. Но я думаю, да, что Шаламовская там очень хороший, прекрасный, тенистый бульвар.
Там, да, дело еще не только в том, что хорошее место, а это место связано с Шаламовым.
А что там было?
Когда он вернулся в Москву после реабилитации, то он там жил некоторое время. Там была квартира Ольги Неклюдовой, его второй жены. И довольно сравнительно недолгое время они там жили, в таких очень тесных условиях. Но вот Гоголевский бульвар – это место его возвращения в Москву. Поэтому оно в этом смысле символично.
Ну, так что уже два адреса можем назвать. Международный мемориал и Гоголевский бульвар. Гоголевский бульвар в эту субботу, 20.
В 7 часов вечера, да. Открытие.
В 7 часов,
да. В 7 часов вечера. Да, и что важно, выставка в мемориале, так же, как и выставка на Гоголевском, они бесплатные. В наше время, я думаю, это не... бесполезное, да.
Ну вот да, такие анонсы. Сергей, я хочу сейчас продолжить ту тему, на которой мы остановились на прошлой части, предыдущей части нашей передачи, о том, что вы сказали, что для Шаламова, конечно, первично было литературное, да, подача всего вот этого опыта. Так вот я хочу спросить, что для него первично, этика или эстетика? Он себя видел как... Ну потому что, опять-таки, сравнивая с Солженицыным, Солженицын видит некую сверхлитературную миссию, вот он себя... Не внешне его описывает, да, как Аввакума, он себя видит как пророка, да, в конце концов, вот это вот магическое излечение, он видит очень сильную нравственную, этическую составляющую своего литературного ремесла. А Шаламов, он что, был прежде всего литератор?
Шаламов, безусловно, прежде всего литератор, причем литератор, который неоднократно заявлял: писатели судьи времени. А у него есть известная 11-я заповедь, которую он повторял несколько раз, да, «не учи ближнего своего». И в этом есть некоторое противоречие, да, поскольку Шаламов, хотя и заявляет, что учить ближнего своего нельзя, тем не менее сам в своих особенно размышлениях о литературе весьма и весьма категоричен. Но позвольте себе из его литературного манифеста, да, зачитать фрагмент. Во-первых, к вопросу о литераторах, да? Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор должен исследовать свой материал собственной шкурой, не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим. Это принципиально для Шаламова позиция. Шаламовская литературная задача, и с моей точки зрения его подвиг в мировой литературе, заключается в том, что он вот эту грань между документом и художественным вымыслом действительно стирает. То есть когда делает это не путем изложения, ну, того, чего было на самом деле, а делая это путем погружения человека в состояние, да, в котором тот способен воспринять опыт, иначе никак не передающийся. Есть вот эта вот литературная задача. Да? Как можно передать опыт умирающего от голода, доходящего от холода человека, другому человеку, который никогда в подобной ситуации не был, не жил, как ему? Показать что-нибудь страшное, но человек от этого отвернется. Или наоборот, ужаснется и не более того. Нужно в это погрузить. Для этого нужно выработать какую-то новую форму коммуникации с читателем. И вот эту форму Шаламов вырабатывает.
Это документальная проза в каком-то смысле? Вот. Ведь, я думаю, Колымские рассказы, это же он все пережил, он все это видел, этот сланник, эти смерти, эти забои,
что-то, да,
эти нормы.
Что-то видел, что-то рассказывали. Но у него есть ошибки в Колымских рассказах, конечно же. То есть воспринимать их как ни одно свидетельство, это тоже важно пояснить не историкам, да, ни одно свидетельство не может быть воспринято как истина в последней инстанции. Таких свидетельств не бывает.
В случае Шаламова, наверное, неверно называть это ошибкой, потому что это не документальный текст все-таки,
да,
а художественный.
Я имею в виду ошибки, ну, связанные с операцией,
да,
памяти, например. Да. Или он передает очень распространенный на Колыме слух, который ходил, который передал не только он, о том, что Гаранин был членом тройки, например. Ну, вот есть конкретный факт. Гаранин, человек во времена ежовщины, возглавлявший там карательную систему у Свитла, не мог просто по своей должности быть членом тройки, никогда им не был. Но это не важно в данной ситуации. Важно другое. Важно то, что сама атмосфера, да, воссозданная тысячами с абсолютно верных деталей, да, она передает это ощущение. Да? И читатель, удивительная вещь, читатель продолжает говорить, что там что, простые рассказы, ничего сложного. Вот сколько раз приходится это слышать от людей, прочитавших Шаламова давно или недавно. Вот простая проза, понятная. Они не видят просто вопиющих литературных реминисценций. Самое известное, играли в карту у Канагона Наумова, конечно,
да,
же,
да?
Из «Пиковой дамы». Но у него в рассказе Шерри Брэнди...
У Канавода Нарумова, по-моему, как-то, да?
Нет, это у Канагвардейца. У Канагвардейца Нарумова,
да,
а
да,
у Канагона,
да,
Наумова.
Да, 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 у Канагона Наумова, верно, да, да, да.
И дальше разворачивается сюжет карточной игры.
Нарумова, да.
Да? И читатель умудряется пройти мимо этого. Хотя до этого ему сказали, что на тракторах ездят, да, не читатели, не писатели, а читатели. Угу. По проторенной дороге. В рассказе Шерри Бренди, посвященной смерти Мандельштама, рассыпан просто веер ассоциаций, там от Гоголя до самого Мандельштама. И так далее и тому подобное.
Ну, то есть первичен для него был именно литературно-эстетический посыл. Он не мог не говорить, потому что через него заговорило это слово. Он использовал этот опыт страдания для того, чтобы просто через него заговорило русское слово.
Это, с моей точки зрения, и Шаламов это в ряде мест подчеркивает, это неразрывные вещи. Вот для Шаламова само по себе, вот отделить вот это у нас этика, это нравственное значение, а это вот у нас эстетическое. Для него сама постановка вопроса вызвала бы брань подобное. И он, кстати, ярился по поводу вот подобных вот раскладок, да, когда начинали Пушкина искать мораль.
Да. Да,
поэтому он Толстого терпеть не может за его моралите.
Ну да, где мораль является изначально, так сказать, да, предзаданной задачей, да?
Вот. Для Шаламова это единое целое. Именно потому, что писатель является судьей времени, не то, что он действительно писатель, переживший, прочувствовавший, вот он пишет, да, что все мои рассказы прокричены сквозь слезы. И, судя по свидетельству близких, ну, это правда.
Ну, это да, действительно, это удивительное совершенно свойство шаламовской прозы. И тут очень сложно найти какую-то адекватную форму. Здесь я уже говорю шире, разные свидетели разных катастроф. И катастрофа еврейская, и то, что в Европе происходило. Потому что очень часто ведь человек приходит к формату документальной прозы, да, например, как Светлана Алексеевич.
Я бы еще просто к вот этому разговору хотела добавить. Не совсем правильно называть Шаламова свидетелем. Потому что изначальная установка его была все-таки не в том, чтобы рассказать о пережитом. Он пользуется материалом памяти как, вот, как строительным материалом для своей прозы. Но она выстроена не как воспоминание. Это реальность, которая существует сама по себе. Реальность шаламовского текста. Вот туда он зовет читателя, а не в свои воспоминания, как они происходили. И читатель оказывается не на Колыме, а ну как бы вот
в мире Шаламова.
А в мире Шаламова, который он специально выстроил, и он знал, что куда поставить, чтобы создать таким образом совершенно определенное переживание у этого читателя.
У меня сейчас такой сложный вопрос будет относительно колымских рассказов. Почему они не перевернули мир? Потому что, например, лично мой мир они перевернули, когда я прочел, и для меня одна из таких основополагающих книг. Тем более, это было в тот период в конце 80-х, когда происходило для меня лично такое откровение, прозрение с очень многими вещами. Это для меня из основополагающих книг. И вот я думаю, я гляжу на колымские рассказы глазами первых читателей. 60-е, 70-е годы. Ну, собственно, да, были люди, были отзывы, но вот как-то все это, я уж не говорю о том, что они, естественно, не были опубликованы тогда. Ведь там висят же, да, по-моему, на выставке у вас эти рецензии, что отзыв, я не помню, из какого журнала, что не своевременно или как там сказано.
Это официозный критик некий Дрёмов, это внутренняя рецензия.
Нового мира?
Советский писатель.
А, советский писатель.
В внутреннем
да,
мире они даже никуда, неизвестно даже, где заглядывают на них Твардовский.
Да.
Достоверно.
Сергей.
Почему не перевернули? Знаете, мне это сложный действительно вопрос. Во-первых, фактически потому, что, почему уже сказала Ирина. Потому что Шаламова восприняли просто как еще одного свидетеля. И в эмигрантских изданиях, где он печатался, в новом журнале, в «Грани», затем в «Посеве» от этих публикаций Шаламов в 1972 году отречется, его печатали просто вот еще один бытописатель ГУЛАГа. Кстати, редактировали в связи с этим. В сам издате его читали в основном так же. Вот, когда читаешь, как воспринимали шаламовскую прозу его знакомые, даже среди них, ну, я назову, могу сказать, Надежда Мандельштам поняла, что написал Шаламов. Вот она поняла, она сказала, что это одна, что я так думаю, что это лучшая проза 20 века, лучшая проза русская 20 века, а может быть вообще 20 века. Да, написала она в какой-то момент. Были еще люди, которые понимали, что Шаламов делал.
Там а Пастернак?
Друг. А Пастернак не видел рассказов, судя по всему.
А, рассказов не видел, он только стихи ему посылал Шаламов.
А дальше
Шаламов,
уже был разрыв. Да. У Шаламова в период вот это 60-х, 70-х годов очень мало было собеседников, способных понять. Это на самом деле еще одна трагедия для него. За границей его печатали, ну, просто в рамках, да, вот там холодная война, идеологическое противостояние, вот надо значит, еще один аргумент какой-то. Шаламов был отвратительно в этом качестве оказываться. У израильской исследовательницы Леоны Токер есть статья, которая называется «Проблема авторского контроля». да, Шаламов все-таки хотел контролировать и понимать, да, как издаются его рассказы. А когда они издавались по одному-два рассказика без циклов, да, или когда издается на немецком языке подборка случайная с ошибкой в имени автора вдобавок и непонятно на каком основании составленные, ну, невыносимо. Насчет полной заграничной книжной публикации. Понимаете, вот есть исследование на эту тему, скоро будет опубликовано, Якова Клодца, который показал, как эмигрантская среда отнеслась, когда к ним были привезены рассказы. Они их эстетически не поняли, они воспитаны были в другой эстетике, дореволюционной, условно говоря. А вот этот вот модернизм 20-х годов, вот эта проза Шаламова, он сам говорил, что мои литературные учителя – Белый и Ремезов. Вот это им как-то, они просто не очень хорошо понимали.
А это все-таки авангардная проза? Нам как это
в том числе, смотреть, да? В том числе, но целый ряд вещей, связанных с литературой факта, там прослеживаются. Целый ряд вещей, которые Шаламов узнал, варясь вот в всем этом бурлящем котле,
ну да,
культуры 20-х годов.
Артем Веселый, может быть, Бабель.
Бабель он недолюбливал.
Да, нет, Бабель, да, это я, так сказать, да, да, не немножко, да, вот, вот такая, да, фактологическая. Может быть,
я бы сказал,
да,
Андрей Платонов. Деле. Вот для меня самый, да, близкий к Шаламову эстетически и, может быть, даже мировоззренческий писатель – это Андрей Платонов.
Ну да, какая-то такая онтологическая честность и прямота вот эта вот протестантская такая, или вот старообрядческая.
Но с другой стороны, я иногда коллег прошу произвести мысленный эксперимент. Вы представьте, что до архипелага ГУЛАГа изданы колумбские рассказы. Я думаю, что история могла бы быть несколько иной дальнейшая.
Вот да.
Потому что это совсем другой уровень. Но мне кажется, что история действительно не знает сослагательного наклонения, и предположить это невозможно.
Они слишком, ну, не сложные, но они чисто психологически очень неудобные. Архипелаг гораздо понятнее ложится в форматы разной массовой культуры. Колымские рассказы, они слишком горящее свидетельство, чтобы оно было,
они
так апроприировано.
Они требуют работы читателя.
Да.
Шаламов все время усложняет задачу читателя сознательно. Например, он название меняет. Вот это вот любимый сюжет, да, мой. Угу. Он в черновиках видно, что вот рассказ там называется сначала «Хлеб». Сначала «Счастье», простите, потом на хлебозаводе. А итоговое название? Хлеб. Никакого счастья. Хлеб. И только прочитав рассказ, ты понимаешь, что будет счастье – это хлеб. Да, когда читаешь там финальный сон о финальном сне, который снится главному герою. Это касается, кстати, и стихов шаламовских. Шаламов заставляет читателя работать. Он не разжевывает ничего. Не этически, кстати, не разжевывает. Не эстетически не разжевывает. Вот. Хочешь, да? Ну, умей прочитать. Конечно, это сложнее, чем ситуация с архипелагом ГУЛАГом, где автор за тебя расставил все акценты.
Да, да. Шаламов действительно, он не дает никаких, не расставляет этических оценок, он просто подает голые факты, и читатель сам, их как-то оценивает. Но вот здесь я хочу уже перейти к самой, собственно, идеи, то, что шаламовская проза не перевернула в тот момент ни русскую литературу, ни русскую общественную мысль. Может быть, уже тогда, в тот момент, были какие-то... культура не была готова принять это свидетельство. Вот я хочу спросить Ирину. Здесь мы подходим к такой очень тоже болезненной теме, почему русская культура не может никак справиться с травмой ГУЛАГа.
Угу. А тогда это когда?
Ну, когда появились они в 60-е, 70-е годы, даже уже в диссидентских кругах.
Угу. Ну, в 60-е и 70-е годы они, конечно, появились в очень
ограниченном
количестве, и только в самиздате, и прочесть их мог далеко не все, поэтому тут трудно судить. Ну и, конечно, когда они появились в кругах определенным образом настроенных, то и восприятие их тоже было уже как-то поляризованное. И они воспринимались прежде всего как вот, ну, как такой протест, как еще один протест еще одного писателя. Нельзя сказать, что не было людей, которые не пытались понять Шаламова глубже и разобраться, они были. И в этой среде их было больше, чем где бы то ни было. Все равно это довольно узкий круг людей.
Ну да, ну мне кажется, может быть, еще то, суть в том, что они просто чисто метафизически неприемлемы для людей. Они не дают выхода, они показывают вот это вот, то есть он здесь в одном ряду, может быть, я не знаю, с Кафкой стоит, Шаламов, да, если уже мы говорим о литературе модернизма, о абсолютной неизбежности, неизбывности и неотмщенности зла.
Ну, кстати, у Шаламова есть объяснение. Он писал, что зачем я пишу рассказы? Не для того, да, чтобы литература сделала кого-то лучше, да? Цитата. Чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы и сами решились на какой-либо достойный поступок. Не в смысле рассказа. Да? Это его собственные слова. Да, в каком угодно, в каком-то маленьком плюсе. Да? Шаламов, мне кажется, знаете, вот если мы говорим сегодня, то Шаламов в культуре присутствует. Другое дело, что он по-прежнему остается для любой идеологической конструкции, для любой, подчеркиваю, да, если делается попытка прочитать его именно через идеологическую конструкцию, а таких попыток много с разных сторон, там, условно говоря, с просоветской, такой ностальгической, с либеральной, с государственнической, с какой угодно. Да? Не лезет. Надо что-то обрубать, либо, соответственно, как-то его в сторону немножечко. Так же, как он в эстетические какие-то раскладки тоже с трудом. Его на филфаках, насколько я знаю, особо не преподают. Есть семинары по Шаламову в Германии. У нас, я не знаю. Вот я очень хочу ошибиться. Может быть, слушатели потом опровергнут это. Или буду рад, если нам на сайт про это кто-нибудь напишет. Курсов по Шаламову я не знаю.
А как сейчас со школьной программой обстоит?
4 рассказа, если я не ошибаюсь, которые есть в фонде выбора учителя. Учитель может выбрать. И в ряде школ по Шаламову, я знаю, в Магадане. В Гадане, безусловно, в Вологде, в Москве есть учителя, которые работают с шаламовскими текстами и работают с учениками в связи с этим. И я знаю очень... В Петербурге, конечно же, в Петербурге. Есть очень удачные примеры подобной работы, но это всегда выдающиеся учителя, которые могут выстраивать свою программу, не только ориентируясь на ЕГЭ, простите за упоминание. Да, не забывайте, у нас есть вот эта прокрустова ложа, куда впихивается школьная литература.
Ну да, здесь тоже действительно очень большая и непростая тема того, что шаламовские тексты неудобные, не вписываются в форматы ни вот университетской академии, ни ЕГЭ, ни школьной программы. И всегда это вопрос индивидуальной работы и читателя, и учителя, который доносит до ребенка, до студента.
При этом, я прошу прощения, что вас перебил. Вот когда Шаламов вышел, тогда довольно большими тиражами, 88-й еще журнальной публикации, 89-й первая книжка, да. 90-91-й, его прочитало довольно много людей, его помнят. Вот когда случайно разговоры завязываются, там, не знаю, в такси я говорю, чем я занимаюсь, и упоминаю фамилию Шаламов, там определенное количество людей, там словно треть, да, они знают, кто это такой. На Колыме, это вообще отдельная история, на Колыме Шаламов для очень многих, причем разных социальных групп, это свой писатель, вот он про нас рассказал.
Ну это да, это очень важная тема, которую мы сейчас в третьей части нашей программы поднимем. Давайте мы сейчас прервемся буквально на пару секунд. Напомню, что у нас в гостях Сергей Соловьев и Ирина Галкова. Говорим мы о Варламе Шаламове, колымском пророке, как я его так смело, может быть, назвал. И вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте, снова добрый вечер. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня главный редактор журнала «Скепсис», руководитель проекта «Шаламов.ру» Сергей Соловьев и заведующая музеем Международного мемориала в Москве Ирина Галкова. Говорим мы о выставке «Жители писать», которая идет сейчас в Международном мемориале в Москве, на которую мы вас всех приглашаем, точно так же, как и на выставке «Как Шаламов в Москве», которая открывается в субботу, 21 мая, на Гоголевском бульваре вечером в 7 часов вечера и будет там экспонироваться некоторое время. Но вот сейчас хотелось бы о другой топографии шаламовской поговорить, о колымской топографии. И вот Сергей уже упомянул, что имя Шаламова очень важно для колымчан, для людей в Магадане. И сам Сергей, как я понимаю, вы сейчас провели какое-то время, да, там в Колымском крае, вернулись оттуда. Ну вот расскажите, невероятно интересно, как воспринимается Шаламов там. И мне тоже самому это интересно, потому что я признаюсь, что я был на Колыме еще, когда не читал Шаламова. Было такое время. Это было начало 80-х, середина 80-х годов. Я буквально приехав оттуда, потом уже для себя. Я был совсем еще, так сказать, юным юношей, там, 17 лет практику проходил. И, конечно, сейчас я бы уже хотел вернуться туда, посмотрев на это шаламовскими глазами через его рассказы. Ну так вот, как его рассказы и его фигура воспринимается на Колыме?
По-разному, разумеется. Для одних это человек, который написал про все плохое, но не написал про хорошее. Есть такая позиция. С другой стороны, значит, один эпизод просто расскажу. Когда мы первый раз ехали, а экспедиция была организована Иваном Георгиевичем Джухой, это геолог и одновременно специалист по истории репрессированных греков. Вот у него целый ряд работ есть, посвященных этой тематике. Даже памятник репрессированным грекам в Магадане его усилиями был поставлен. То машину нам выделил МЧС. Там было участие в качестве соорганизатора МЧС. Водитель не знал, куда он едет. Его командировку выписали, да, и посадили в машину. Все, езжай на Урале. Мы поехали. И когда он узнал про что экспедиция, выяснилось, что он, например, рассказ «Последний бой майора Пугачева» знает практически наизусть. И говорит, я вам псовку покажу. Говорят, что это вот покажу.
Где, а
говорят,
он с Колымы что... местный, да?
Да, местный рыбак, ну, из рыбацкого поселка Ола.
Да,
рядом
Ола
с Магаданом.
Есть, да.
И он знает, да, и он начал рассказывать. И он, я уже сказал, цитаты выдавать. Да, и был воодушевлен и стал полноправным участником в итоге экспедиции.
Ехали по Колымскому тракту?
Ехали по Колымской трассе, да, с заездами на Серпантинку, разумеется, Эльген. И нам удалось попасть на место, где был штрафной приз Джилгала. Это там были описаны Шаламовым разводы без последнего, да, когда последних с ледяной такой горки, лагерь находился выше реки, на которой непосредственно располагался приз, да, людей сбрасывали. Для очень многих людей Шаламов – это просто часть вот этой их местной памяти. Надо понимать, что люди, которые там живут, они живут в состоянии заброшенности, они считают, что их, собственно, здесь бросили и предали. Очень многие так считают. Огромный отток населения существует. Многие остались, потому что им некуда ехать. Многие остались, потому что им там спокойнее жить. И как-то они привыкли, и так далее, и так далее. И вот для них Шаламов – это вот часть местной памяти. Своя память. Они воспринимают ее, как они ее воспринимают детально, это нужно исследование проводить отдельное. Да, но то, что это есть, это часть местной культуры, это безусловно так.
А памятники какие-то, памятные знаки, доски, ничего? Ну, здесь не про Шаламова, а вообще про Гулаг.
Есть, конечно.
Ну, я, естественно, кроме памятника Эрнста Неизвестного, который там вот эта вот маска смерти.
Маска скорби.
Маска скорби, да. Что еще на Колыме сейчас есть?
Я могу сказать, во-первых, на Дыбинской больнице, знаменитой больнице, центральной больнице у Свитлов для заключенных, там установлена памятная доска Варламу Шаламову как раз усилиями Ивана Георгиевича.
Где он был фельдшером,
где,
да?
Где он был фельдшером, да.
Напомню слушателям, у Свитла это управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, да?
Да. Ну, собственно, те, кто работали на... Система лагерей, охватывавшая нынешнюю Колыму, нынешнюю Магаданскую область, половину Якутии, Чукотку и часть Хабаровского края. Это же огромная была территория в максимальном развитии. Это седьмая часть Советского Союза, Дальстрой. Ну, так вот, там была установлена доска. Да. И там есть музей Шаламова действующий. Ну, комната-музейчик такая очень простенькая, но тем не менее он там есть. Местная достопримечательность. Похвастаюсь, да, благодаря усилиям моей коллеги из Магадана, журналистки Евгении Ильинковой, благодаря публикации в «Новой газете», которая наша с ней состоялась, да, мост, знаменитый мост, который построили заключенные через Колыму в районе Дебина, сохранен не был, но там новый мост строили, старый снесли. Но поставлена памятная стела строителям моста. А его строили в 1936-1937 году за 9 месяцев, потом в 1953 году еще раз тоже заключенные, перестраивали из деревянного в камень. Есть удивительный музей Ивана Паникарова в поселке Ягодное. Это один человек конкретный, который в середине 80-х приехал работать с слесарем, заинтересовался темой, прослушал рассказы и создал музей, и собирает там документы, собирает архивные материалы, установил отношения с потомками заключенных, с ними самими и так далее, и так далее. Вот этот человек на собственном энтузиазме создал музей памяти Колымы, вот, и постоянно бодается с местной администрацией, которая не дает ему помещения, он в квартире находится.
А в самих лагерях никаких мест памяти из лагерей не устроено? Потому что люди, в общем, знают. Я сам вспоминаю, когда я был на Колыме, я тоже проехал Колымский тракт на попутных машинах, и там мне водители говорили, вот здесь был лагерь, тут под каждым километром, я не знаю, 1000 человек лежит и так далее.
Нужно делать скидку на местную мифологию, потому что за время пребывания на Колыме там вот за три поездки, которые мы там были, нам несколько раз объясняли, где был Шаламов, где он его, конечно, быть не могло в принципе. Да, и чуть ли не сидеть.
То есть это такой как бы дух места, это, да, конечно, гений места.
Это конечно. Но с другой стороны, понимаете, те лагеря, которые находятся рядом с трассой, дерево – это источник тепла, и дерево – это строительный материал. Поэтому они все разобраны давным-давно.
Ну да.
То, что не рядом с трассой, деревянные, они разрушаются, растаскиваются и так далее. Те, до которых можно добраться. Вот самый известный лагерь Днепровский, ближе всего к Магадану.
А сам ГУЛАГ заброшен, там ничего уже в лагерях нету, никакой ни деятельности.
А там нету, там две зоны осталось. Две зоны. Местного пользования.
Нет, ну там да, остались, собственно, угольные разработки, да, там дальше уже на Чукотке, ну и дальше уже нет, там
если Якутия, говорить о
золото,
заключенных, да. То просто есть два лагеря, они ближе к Магадану. Если говорить о работах, понимаете, в середине 80-х в этом крае жило 550 тысяч человек, да, сейчас там не живет и 150. 146, ну, если не ошибаюсь, да? То есть и люди живут в буквальном смысле на руинах, им эти руины, к вопросу о памяти, руины того, что они сами строили своими руками уже без всяких заключенных в 60-е и 70-е годы, гораздо ближе, чем прошлое времен Дальстроя. Да? И это отдельная тема совершенно, которая выходит, наверное, за рамки. Но вот Ирина, она наклонена была по другой трассе, может быть, у нее другие впечатления.
Да,
ну,
Ирина.
Та же самая трасса. Да, нет, просто я хотела еще... сказать, что система трудовых лагерей все-таки она была упразднена в конце 50-х годов. И то, что существует сейчас, это колонии, которые... Но это уже другая история все-таки,
совершенно
так или иначе. Вот, это не продолжение
ГУЛАГовской истории. Ваш колымский опыт?
Он был очень короткий и довольно такой поверхностный. Что я могу сказать? Действительно, было несколько неожиданное впечатление от самого края, от людей, которые там живут, и от того, как они воспринимают эту историю. Действительно, ты понимаешь, что когда история края, в ней нет ничего, кроме вот этого лагерного, ведь освоение Колымского края началось с лагерей, то это создает какую-то совершенно особую ситуацию, потому что людям нужно как-то формировать свою идентичность, им нужно на чем-то ее основывать, им нужно элементарно там чему-то радоваться в своем прошлом и чем-то гордиться, а получается, что там только кровь, слезы, смерть и больше ничего. И в этом смысле, конечно, Шаламов, да, он в этом смысле получается одним из культурных героев. Да, так или иначе, читают его люди там глубоко или не очень глубоко, или просто знают имя. Но вот парадокс заключается в том, что таким же культурным героем, ну, этом, как бы на этом уровне, является Эдуард Берзин. Человек, который был...
С другой стороны, да, создатель системы.
Да. Человек, который был руководителем вот этого треста Дальстрой и начал
основание колонии.
Ну да, и создателем. И, конечно, вот это такое довольно сложное и неоднозначное отношение к теме, оно было таким некоторым откровением. Наверное, вот это самое сильное впечатление, которое было от
А вы видите туда. Там, вот я думаю, как бы в другой, да, может быть, не в нынешней, а может быть, и не в такой далекой от нас России, возможность организации какого-то туризма по местам скорби, обустройство лагерей. Ну, собственно говоря, все то, чем Германия занималась послевоенные десятилетия, вот сделать из Колымы некий объект такой государственной программы меморизации. Как вы считаете, это было бы нужно? Сделать несколько мемориальных лагерей, рейсы в Магадан, поездки по Колымскому тракту, там реконструкция какого-то, так сказать, каких-то объектов. Такой большой музей ГУЛАГа на открытом воздухе.
Это было бы, несомненно, нужно. И мысли об этом были. Я знаю, что об этом задумывался вот недавно, к сожалению, скончавшийся Семен Самойлович Виленский. У него были такие мысли относительно лагеря «Ильген», который он хотел законсервировать. Но насколько реален этот проект, мне трудно судить, потому что, конечно, сам край испытывает колоссальные трудности, и кто бы мог за него взяться и действительно на нужном уровне вот этот туризм организовать, потому что в плохом смысле туризм существует, но это как бы вот такие поездки для любителей острых ощущений. И это не тот туризм,
что,
конечно,
какие-то местные сталкеры водят людей по лагерям,
ну,
и говорят,
сталкеры,
здесь,
да,
расстреливали, здесь барак был, здесь штрафной.
Да. Ну, вот тот же Паникаров, к нему каждый год на него сваливаются группы, да, и он, причем часто безвозмездно,
возит.
Но это хорошо,
а группы за острыми такой... ощущениями? Или, может быть, они действительно за памятью, за...
Вот по тому, что мы видели, есть разные люди, да? Есть люди, там, какие-то не бедные, которые хотят вот такой тур себе организовать. Они находят известных там каких-то людей, вот таких, как Паникаров. Ну, Паникаров – самая известная фигура там такого рода. Или берут кого-то из Магадана, из историков, которые тоже это все объездили, из Магаданского краеведческого музея. И едут с ними. Но это все таким полупиратским способом. Это все нужно там быть готовым к некоторым весьма некомфортным условиям, там, типа ночевки в машине. Но по-хорошему, конечно, такие вещи могла бы быть создана, не обязательно всю Колыму там, таким образом представлять. Да? Но когда ты видишь тот же лагерь Днепровский, который на глазах разрушается, потому что там какие-то малоинтеллектуальные наши соотечественники жгут остатки лагеря. Mm-hmm. Но там стояла, например, фабрика, да, на этом Днепровске, это кассетеритовые рудники олова. Да, и вот там стояла фабрика, ее сожгли. Вот недавно есть фотография, она есть, и вот там сразу же сейчас ее уже нет. Это производит впечатление, надо сказать, когда ты там на сопку залезаешь и смотришь сверху, как и выглядит. Это же огромное пространство, а лагерь-то был небольшой, на самом деле.
Или серпантинка.
На серпантинке же нет ничего, кроме памятника. И предположений не стопроцентно известно, где она была. Есть предположение, что она была там. Для того, чтобы удостовериться, нужны раскопки, серьезные раскопки, да, причем, в том числе ниже по течению этого ручья, там, в этом распадке, в котором она, судя по всему, была. Вообще там отдельно археологические проекты можно и нужно делать, как мне кажется. На той же Джилгале тоже практически ничего не осталось.
Там же везде в мерзлоте, наверное, и тысячи, десятки тысяч трупов лежат.
Десятки тысяч не знаю. Цифры, понятное дело, все жертвы всегда преувеличили. Мы знаем точно, более-менее, плюс-минус, да, сколько было и сколько погибло. Да, на Колыму было привезено, боюсь наврать, где-то там 800 с чем-то тысяч человек. Да. Да, из них, по разным данным, от 130 до 156 тысяч погибших. И все равно это один из самых высоких уровней смертности. Вот. Там есть некоторые спорные моменты, по которым цифра может измениться скорее в меньшую, чем в большую сторону. Но порядок цифр, тем не менее, известен.
У нас, к сожалению, время на последний вопрос. Памятник Шаламову где? В Вологде?
Памятника Шаламову,
Памятника Шаламову нету.
Есть музей Шаламова в Вологде, который является подразделением Вологодской картинной галереи.
Памятника нету и никогда не планировался.
Я не знаю, планируется ли памятник.
Но это, мне кажется, одно из самых главных дел, наверное, которое должно быть и в контексте нашего разговора, и в контексте всех тех проектов, которые мы сегодня описывали. И пусть, может быть, та беседа, которая сегодня состоялась... Вот, понимаете, опять-таки, к вопросу о мягкой памяти и твердой памяти. Мы разговариваем, мы пишем книги, мы ездим в экскурсии. Вот, но у нас нет вот этих мест твердой памяти. И, конечно, я хотел бы закончить эту передачу мыслью о том, что нам всем надо думать и работать над тем, как, чтобы в России был памятник Шаламову в Магадане ли, в Вологде, где в Москве. Так что с этой мыслью хочу поблагодарить наших гостей. Напомню, это Ирина Галкова, заведующая Музеем международного мемориала, Сергей Соловьев, главный редактор журнала «Скепсис». Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».